Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Царство Божие и современный мир». Часть вторая.
Приветствую вас, братья и сестры. Итак, у нас сегодня вторая часть нашей важной темы, о которой мы говорили в прошлый четверг. «Царство Божие в панораме современного мира». Мы сегодня говорим о части второй, ее тема «Бог, человек и владычество». Вопрос, который мы задавали в самом начале, звучит примерно так. В чем смысл истории? Ну, вы скажете, я маленький человек, мне нет большого дела до истории. История как-то движется, история куда-то идет, а я живу сегодняшним днем. Мне сегодня нужно концы с концами свести. Мне сегодня нужно мои проблемы побороть. У меня сегодня есть какие-то вопросы или какие-то проблемы, которые стоят передо мной. Это не проблемы Вселенной, это не проблемы истории, а проблемы мои личные, сегодняшние проблемы. Дело в том, что когда мы говорим о смысле жизни, мы говорим не только о глобальных вещах, мы говорим о том, чем пропитана каждая клетка или каждое мгновение нашего времени, каждое мгновение нашей жизни. То, о чем мы будем сегодня говорить, я хочу буквально в двух словах напомнить. Мы говорили о разных системах, которые присутствуют или которыми люди пытаются объяснить существование того, что происходит в мире, того, что происходит на Земле. Мы говорили о том, что в Библии нам раскрывается история. История раскрывается таким образом, что Бог сотворил землю, сотворил мир, сотворил вселенную. И сотворив эту вселенную, Бог поставил в него, на этой вселенной человека. Бог поставил человека для того, чтобы человек выполнял определенную функцию. То есть человеку дано было право владычествовать над землей. Мы это читаем в первом стихе, когда мы встречаем человека, или когда речь идет о создании человека и о Божьем поручении человеку, 28 стих 1 главы Бытия. Здесь написано: «И благословил их Бог, и сказал им: Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». То есть Бог ставит человека в уникальное положение и дает человеку особенную специальную роль. Это роль управляющего, роль того, кто командует, роль того, кто принимает решения, роль того, кто распоряжается тем, что ему вверено. Мы будем говорить о том, что взаимоотношения человека с Богом развивались в панораме конфликта. Мы в прошлый раз об этом вспоминали, о том, как эти конфликты встречаются. Мы говорим о том, что этот конфликт имел своим центром крест Иисуса Христа. Я не читал этот текст в прошлый раз. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, первая глава. Посмотрите, что здесь написано об Иисусе Христе, о кресте Христовом. С 18 стиха. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». То есть, смотрите, Священное Писание говорит нам о том, что Иисус Христос, жертва Иисуса Христа, Его кровь, Его смерть на Голгофе были предназначены еще до того, как мир начал существовать. Так написано, еще прежде создания мира Христос был предназначен. Конечно, у нас сейчас нет времени и возможности для того, чтобы говорить о том, каким образом это могло случиться. Мы сегодня только снова вспомним вот эту прямую историю или линию истории, о которой мы говорили в прошлый раз, о том, что в самом начале Бог представляет царя в Бытие, 1 глава, 28 стих, о том, что этот царь-человек теряет царство, 3 глава Бытие, грехопадение, о том, что в 3 главе 15 стихе сказано первое предсказание о том, что это царство будет восстановлено, о том, что царь является и побеждает на Голгофском кресте, 1 Коринфянам 15 глава с 20 по 25 стих, о том, что этот царь однажды явится, Откровение 19 глава, о том, что царство будет восстановлено, тысячелетнее царство, то царство, которое ветхий Адам утерял, будет восстановлен, и о трансформации царства, вечность с Иисусом Христом. Мы будем подробно говорить о вот этих вот элементах. Мы будем останавливаться на некоторых эпизодах истории, на наиболее значительных. И особенно подробно будем говорить о тысячелетнем царстве, великой скорби, о вечности, каким образом все это вписывается в эту панораму, панораму Царства Божия в перспективе современного мира. Но об этом мы будем говорить несколько позже. Об этом будем говорить, может быть, через 3-4-5 занятий. Сейчас я хотел бы коснуться одного из более важных вопросов, вернее, вопросов, с которого все начинается. Все начинается с Бога. Первое, что мы встречаем в Библии, мы встречаем абсолютное владычество Бога, Его суверенность. Некоторые люди, говоря о конфликте царства тьмы и царства света, о конфликте дьявола и Бога, они представляют этот конфликт в форме каких-то двух одинаковых личностей, двух сил, которые борются между собой, и, ну так сказать, неизвестно, кто победит. Если мы станем на сторону Бога, то Бог, может быть, и победит. А если нет, если мало из нас будет становиться на сторону Бога, так некоторые думают или говорят, то кто его знает, вдруг дьявол и правда каким-то образом победит в конце концов. Так вот, для того, чтобы прояснить эту ситуацию, в самом начале нам нужно понять один важный принцип. Божье абсолютное владычество распространяется на все. Нет той точки во Вселенной, которая бы не испытывала на себе абсолютного Божьего владычества. И Земля, которая вращается во Вселенной, вот эта Земля, она является как бы маленькой точкой или сферой вот в этом абсолютном Божьем владычестве. Таким образом, абсолютно все, что происходит здесь на Земле, каким-то образом допускается Богом. То есть Земля находится не вне сферы Божьего владычества, она находится внутри сферы Божьего владычества. Поэтому все, что происходит на Земле, оно таким, каким-то прямым или косвенным образом или повелевается Богом непосредственно, или же допускается Богом. Мы будем об этом читать немножко позже. Посмотрите, Божье абсолютное владычество – это неотъемлемое качество его природы. То есть есть несколько важных принципов, которые говорят о том, что Бог не может быть неабсолютным. Сегодня люди по-разному задают вопросы, а как же зло на земле, как же Бог тогда будет и автором зла, а как же грех человеческий, а как войны, а как болезни, а как многие самые разные вопросы, которые возникают в нашем сознании. Действительно, это сложные вопросы. Действительно, на многие из этих вопросов трудно найти ответы. Тем не менее, мы сейчас рассмотрим одну сторону сначала. Мы рассмотрим сторону или личность Бога. Опять-таки, на этом зиждется ваша вера. На этом зиждется вера каждого из нас. От того, как мы представляем Бога, от этого будет развиваться или на этом будет строиться наше представление или наше понимание истории, наше понимание нашего места в этой истории. Так вот, посмотрите. Первый принцип. Божье абсолютное владычество – это неотъемлемое качество его природы. Есть несколько причин для этого. Первое. Есть библейские основания, которые говорят нам об этом. Посмотрите, Библия начинается с Бога, как с абсолютной и центральной личности. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Если вы внимательно читаете первую главу книги «Бытие», вы встретите или вы отметите для себя, что в этой главе 31 раз употребляется слово «Бог». Эта глава вся как бы вращается вокруг Бога. Бог является центром всего в первой главе «Бытие». И не только в первой. На протяжении всей Библии мы встречаем, как Бог является представление Бога как основной или центральной личности. Посмотрите, Библия заканчивается Богом. В книге Откровения несколько раз мы встречаем фразу «Альфа и Омега», «Начало и конец». То есть в Библии есть достаточно оснований, которое позволяет нам утверждать, что Бог имеет абсолютное владычество над всем. Я уже приводил в прошлый четверг цитату из проповеди апостола Павла в Афинах, когда в 17 главе книги «Деяния апостолов» записано, когда он говорит о том, что Бог – это абсолютный Создатель. Второе. Есть еще одно основание, логическое основание. Это немножко сложно, может быть, для некоторых сидящих здесь. Тем не менее, это очень важное основание. Я думаю, что, может быть, кто-то учится в колледже, кто-то сталкивается с философскими какими-то выводами. Для вас это будет очень понятно и доступно. Значит, принцип таков. Существование чего-либо, чего-либо вообще на Земле или во Вселенной, требует абсолютной первопричины. Ну, например, для того, чтобы появился этот стакан, должен был появиться завод, который его делал. Для того, чтобы появился завод, должен был появиться конструктор. Для того, чтобы появился его конструктор, должен был появиться его отец и мать. И так далее. Понимаете, да? И так мы идем дальше, дальше, дальше и дальше. Мы должны дойти до какой-то точки, с которой все началось. Очень известный вопрос такой, философский трюк. Что первое появилось, курица или яйцо? Для того, чтобы появилась курица, нужно яйцо. Для того, чтобы получилось яйцо, нужна курица. Таким образом, возникает очень явная необходимость в том, что должна быть какая-то причина, для которой не нужна причина. То есть должен был быть тот, кто самодостаточен, кто самосуществующий по своей природе. То есть для которого не нужно было причины. Иначе философски это невозможно, иначе это будет идти вообще в никуда и потерять всякий смысл. То есть существование чего-либо, а что-то существует, факт, мы существуем. Так вот, существование чего-либо требует абсолютной личности. Следующий важный принцип. Если Бог не имеет абсолютной власти, тогда Он не является Богом в полном смысле этого слова. То есть, если наша Вселенная не управляется Богом абсолютно, значит, должен быть кто-то где-то выше, кто управляет всем. Это логическое основание. Третье основание Божьего абсолютного владычества – это лексическое основание. Мы говорили о том, что Бог, представляя себя народу израильскому, сказал «Я есмь сущий». То есть Бог сам в своем имени Яхве вложил этот смысл. Он говорит в этом смысле, что Он является той личностью, которая абсолютно самодостаточна. «Я есмь сущий». Итак, мы говорили о трех основаниях. Библейское основание, логическое основание или философское и лексическое основание, которое позволяют нам утверждать, очень ясно утверждать, ясно понимать, что Бог – абсолютный владыка на земле. Следующий вопрос. Божье абсолютное владычество вечно. Оно существовало всегда без перерыва. Иногда людям кажется, что вот Бог был владыкой, когда Он творил мир. А потом каким-то образом Он перестал быть владыкой, потому что дьявол оспорил Его место, Его положение, дьявол восстал против Бога, возникло грехопадение, сначала падение дьявола, потом грехопадение. И кажется людям иногда, что Бог потерял контроль на какое-то время. На самом деле это не так. На самом деле Писание говорит очень много текстов в Писании. Мы не будем читать их все, вы можете записать их для себя, но некоторые прочитаем. Псалом 144, посмотрите, 13 стих. 144 Псалом, 13 стих, здесь написано следующее. «Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Это очень важные принципы. Почему важно? Потому что мы, с одной стороны, знаем, мы признаем, что Бог владыка, абсолютный владыка, но когда это касается каких-то сложных ситуаций в нашей жизни, у нас нет этой ясной уверенности, может быть, даже в вашей личной жизни, может быть, какие-то сложные ситуации в истории, может быть, какие-то сложные ситуации в Священном Писании, вы сталкиваетесь, с которыми вы не можете объяснить. Да, в жизни есть такие эпизоды, которые мы не можем объяснить. Тем не менее, они ничуть не подрывают Божьего владычества или принципа Божьего владычества. Следующий, Псалом 28, с 1 по 11 стих. Здесь несколько таких важных утверждений. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Голос Господень возгремел над водами, Господь над водами многими. Голос Господа силен, голос Господа величествен. Голос Господа сокрушает кедры». Ниже немножко. 10 стих. «Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек». То есть, когда мы говорим о конфликте, мы говорим о чем-то, что происходит в рамках нашей Вселенной, но оно не происходит в рамках глобального существование Бога. Мы можем твердо знать, твердо быть уверенными на основе принципа Писания, что то, что говорит Священное Писание, оно очень ясно показывает, что Божьи устои непоколебимы. Дьявол при самых своих сильных, искусных акциях никогда не сможет подвергнуть какому-то взрыву или какому-то дисбалансу основания Божьей личности. Здесь вот есть еще несколько текстов, которые говорят об этом же самом. Давайте посмотрим Иеремии, 10 глава. Здесь пророк Иеремия обращается к народу израильскому и говорит о Боге в сравнении с богами народов или с богами ложными. «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора. Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут». 6 стих, смотрите. «Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, имя твое могущественно. Велико могущество. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это. Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе». 10 стих. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный». Это еще одно подтверждение. Плач Иеремии, 5 глава, 19 стих. То же самое, этот же самый принцип. Вы можете найти эти принципы в разных-разных текстах Священного Писания. Я просто хочу показать вам, что это основание, это дай аминь, это то, на чем строится вера христианина. Посмотрите, 19 стих книги Плач Иеремии, 5 глава. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род». Итак, мы говорили о том, что Божье владычество, оно все время, оно охватывает все время. Здесь еще один последний принцип говорит о том, что Божье владычество охватывает все существующее. Первое. Достаточность власти. То есть Бог сам по себе. Он не просто во всем промежутке времени контролирует. Но некоторые люди могут думать так. Ну да, он контролирует во всем промежутке времени, но не все детально. То есть есть некоторые вещи, которые как-то ускользают из-под Божьего контроля. Посмотрите, 1 Паралипоменон, 29 глава, 11-12 стих. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествуешь, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем». Не над некоторыми частями Вселенной, не над теми частями, которые более главные, более основные. Здесь написано, смотрите, «все, что на небе, и все, что на земле Твое, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Следующий принцип, который говорит о Божьем владычестве – владычество над царями. Посмотрите, книга Даниила. Важный текст, давайте откроем, он недалеко от книги Плач Иеремии. Книга Даниила. Это 4 глава, 31-32 стих. Помните эту историю, когда Навуходоносор потерял человеческий облик, превратился в животного, и после того, когда он восстановился, он говорит такие слова, послушайте. «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать, что ты сделал». Это еще один очень важный элемент. Смотрите, царь Навуходоносор, который был царем, который возгордился тем, что он построил очень великий город, и он видел в этом городе свое имя, свою гордыню, Бог смиряет Навуходоносора, и результатом этого смирения является откровение. То есть Навуходоносор понимает простую истину, которая сегодня, к сожалению, многим-многим так называемым христианам не совсем понятна. То есть люди сегодня соглашаются с тем, что Бог велик, соглашаются с тем, что Он Создатель, но они не соглашаются, не могут согласиться с тем, что Он Владыка всего. Посмотрите, Навуходоносор это понял, и он говорит: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле». Притча 21 глава, 1 стих, известный текст. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Важные принципы, которые каждый человек, каждый христианин должен помнить. Следующее, посмотрите, еще один принцип, связанный с Божьим абсолютным владычеством. Принцип, который говорит о том, что Бог владычествует над преисподней. Книга Амоса, 9 глава, 1 и 2 стих говорит: «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы зашли на небо, и оттуда свергну их». То есть нет ничего, что было бы... Некоторые представляют, я слышал, люди говорили так, некоторые, ну, конечно, с Богом мне трудно наладить связь, это чтобы ему, у него заслужить какое-то благоволение, нужно быть очень правильным, так некоторые люди говорят. Я поэтому лучше у дьявола немножко наберу очков положительных. Я послужу ему, и вдруг он там как-нибудь мне место чуть-чуть получше даст в результате того, что я ему верно служил. Там в аду мне место чуть-чуть получше даст. Это абсолютно неверное представление. Абсолютно все. Написано: хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Следующее. Бог абсолютно владычествует даже над дьяволом. Вспомните историю с Иовом. Иова 1 глава, 1 и 2 глава. 1 глава с 6 по 12 стих. Давайте посмотрим на эти тексты. Книга Иова, 1 глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, пришел между ними и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? И дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Смотрите, для того, чтобы прикоснуться к Иову, сатане нужно получить специальное разрешение у Бога. То есть мы явно видим картину того, что Бог контролирует все. Бог допускает. В данной ситуации у Бога есть своя цель. Очень часто мы претендуем на то, чтобы мы могли понимать абсолютно все. Мы всего не сможем понять. Мы не сможем увидеть всех тонкостей, как не смогли понять вот эти четыре друга, которые пришли к Иову, и они предлагали свои версии. Один говорит: ты страдаешь, потому что вот такой грех у тебя. Другой говорит: ты страдаешь, потому что вот там ты попрал традиции. Третий говорит: ты страдаешь, потому что вот такие вещи у тебя не в порядке в жизни. Все они были очень умными людьми и, по всей видимости, религиозными людьми. Но у всех у этих людей была одна проблема – они пытались рассуждать так, как будто они знают все. Они не знали всего. Они не знали, что сатана приходил к Богу. Они не знали, что Бог допустил этот шаг. Они не знали, что то, что происходит вокруг них, то, что они видят страдающего друга, они не знали, что это было санкционировано Богом. И мы читаем во второй главе то же самое, когда дьявол приходит во второй раз. И смотрите, Бог сказал: вот до сюда коснись. И дьявол абсолютно не в состоянии перешагнуть эту черту. Он приходит за следующим разрешением и говорит: дай мне еще одно разрешение. Не действует то, что ты мне на сегодняшний день разрешил. Итак, мы говорим о том, что Божье абсолютное владычество простирается на все. Оно простирается на мир, оно простирается на царство, оно простирается на сильных мира сего, оно простирается даже над преисподнюю, и оно простирается даже на дьявола. Посмотрите, 102-й псалом подводит черту. «Господь на небесах поставил престол, и царство его всем обладает». Итак, кроме, мы закончили первую часть того, о чем мы сегодня будем говорить, кроме того, что мы видим, что Бог является абсолютной личностью, давайте теперь посмотрим в свете вот этой абсолютной личности нас с вами. Хорошо, многие люди говорят, хорошо, если Бог абсолютный, если Он все контролирует, если все, что происходит на земле, зависит от Него, какую роль тогда мы играем? Зачем тогда мы? Зачем наша воля? Зачем у нас личность существует? Для чего мы вообще играем здесь роль каких-то кукол в кукольном театре? Если уже все Богом контролируется, если все Богом предписано, или все Богом, так скажем, держится в Его руках. Дело в том, что Божий мир гораздо более сложен, сложнее, чем наш мир. Мы привыкли мерить какими-то простыми схемами в двух плоскостях, тогда, когда у Бога в трех или в четырех измерениях представляется. Для того, чтобы нам это понять, для этого нужно посмотреть немножко на личность человека. Давайте посмотрим на уникальность человека. Первое. Значит, когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его, в отличие от всего остального, особым методом. Все то, что Бог делал просто. Он сказал и появилось. Сказал, да будет свет, и стал свет, написано. Сказал, да будут светила на тверди небесной, и появились светила на тверди небесной. И так далее. Да будут реки, моря и океаны, и появилась вода. Но когда Он творит человека, посмотрите, как Он подходит к созданию человека. Написано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. То есть, посмотрите, мы видим вот здесь какой-то совет. Это первое упоминание вот здесь по образу нашему. В еврейском языке, точно так, как и в русском, это местоимение стоит во множественном числе. То есть Бог как бы внутри Троицы имеет этот диалог. Идет эта дискуссия. Такой дискуссии не было раньше. Такой дискуссии не было, когда творили животных, даже когда творили человекообразных обезьян. Не было такой дискуссии. Эта дискуссия встречается, мы находим только в одном случае, только когда Бог творит человека. Следующий важный элемент, связанный с этим. Человек не только уникален, не только уникален тем, что он создан был очень специальным методом. Человек имеет особенные определенные способности, как личность. Во-первых, человек может понимать Бога. «И сказал им Бог», посмотрите, 28 стих 1 главы. То есть у человека есть способность к абстрактному мышлению. Для того, чтобы люди использовали язык, необходима эта способность. Вот вы сталкиваетесь с людьми, которые говорят по-английски, и вы их не понимаете, потому что, если вы не знаете английского языка, потому что они говорят в другой системе. Тем не менее, у всех абсолютно людей есть одна какая-то система, на базе которой строится вся лингвистика, то есть строятся языки. То есть определенные принципы, которые помогают человеку логически мыслить. Больше того, человек способен выполнять Божьи повеления. Он не только способен понимать Бога, он имеет способность выполнять. То есть если Бог сказал «владычествуй», значит, он имеет способность владычествовать. Если сказал «наполняйте землю», значит, он имеет способность для этого. Следующее. Бог делегирует человеку часть своей власти. Представьте себе эту картину, которую вначале я показывал. Огромная сфера влияния Бога. И вот в этой большой сфере Бог выделяет маленькую частицу и говорит, вот эта частица будет в твоем управлении. Ты будешь владыкой вот этой маленькой части. Весь мир, всю вселенную я создал, я ее держу в руках, я держу и землю тоже, но я ее даю тебе в управление. Итак, это то, что касается личности человека. Следующее, в чем сущность Божьего образа в человеке? Первое, мы уже упомянули, интеллект или способность рационально мыслить. То есть каждый человек, независимо от его образования, он может понимать основные принципы какие-то. Если у человека не было бы этой способности логически или рационально мыслить, мы не смогли бы существовать. весь мир превратился бы в хаос. Между прочим, для молодежи особенно это очень важно. Я знаю, вы встречаетесь с этим в ваших учебных заведениях, где вы учитесь. Логика представляет собой один из самых сложнейших элементов для атеистов. Можно спекулировать о том, что вещество как-то произошло, его можно пощупать. Но когда люди говорят о логическом законе, о рациональности, ее никто никогда не пощупает. Никогда нельзя сказать, что логика каким-то образом эволюционно развивалась. Она не могла развиваться. Ничего не могло развиваться вообще, если не было бы законов. Это очень важный принцип. И Бог создает человека. Никто на земле больше не имеет интеллекта, способного к рациональному мышлению, способного к абстрактному мышлению. Следующий. Два принципа здесь важны. Во-первых, как я уже сказал, логика или рациональное мышление – это операционная система, в которой функционирует человек. То есть это для тех, кто знает компьютер, легко понять. Вот компьютер, когда он пустой, когда железка одна, там ничего нет. Для того, чтобы он функционировал, нужна операционная система. Вот когда операционную систему поставили, операционная система наладила все правила передачи, анализа и выдачи информации. Таким образом, у нас, у людей существует вот это рациональное мышление, как операционная система. Дальше, Бог использует логику в качестве средства, которое служит основой для коммуникации с человеком. Это очень важный принцип, которого мы когда-нибудь коснемся. Мы его касались уже несколько раз в разных ситуациях. Смотрите, Бог, когда хочет что-то вам сказать, Он хочет вам сказать так, чтобы вы поняли. То есть определенный канал для информации. Этот канал – наша логическая система. Это наша способность рационально понимать. Часто мы сегодня встречаем христиан, которые имеют Библию, и вроде бы они уважают Библию, они читают Библию, но говорят, ну это очень просто. Это все просто. Почему? Потому что что-то должно быть сложнее. Это рационально. А Бог говорит иррационально. Так говорят люди. Вся восточная православная церковь живет этим. Она живет мистическим переживанием. Они говорят, мы никогда не можем говорить о Боге логикой. Мы не можем говорить словами. Мы не можем говорить фразами и предложениями о Боге. Почему? Потому что они говорят, Бога нужно чувствовать и переживать. Да, чувства и переживания, эмоции имеют свое место. Тем не менее, Бог сотворил человека с основным каналом, по которому человек коммуницирует с Богом. Это его интеллект, это его способность рационально мыслить. Следующие два качества. Воля, во-первых, это способность осознавать и принимать решения. То же самое, человек имеет разум, но этот разум, если бы он просто был, представлял собой машину, которая анализирует огромное количество информации и которая не выдает конкретного решения, он был бы бесполезен. Поэтому для того, чтобы личность человека состоялась, Бог дает человеку волю, то есть способность сказать «да» или «нет». Способность сделать шаг, принять решение, осознанное решение. Следующее. Кроме интеллекта, воли, образ Божий в человеке еще и выражается в том, что у человека есть эмоции. Человек способен получать удовлетворение от того, что происходит вокруг. Я сейчас не говорю о неудовлетворении, я сейчас не говорю о негативных эмоциях. Почему? Потому что негативные эмоции и неудовлетворенность начались после грехопадения. Мы сейчас говорим о том, как человек был создан. Следующий шаг. Мы говорим о роли человека в Божьем плане. Значит, вот этот человек, который был создан огромным всемогущим Богом, создан был по образу и подобию этого Бога, образ и подобие которого заключается в том, что у человека есть эта способность управлять. У него есть интеллект, у него есть воля, у него есть эмоции. У него есть этические способности, он способен понимать добро, красоту, он способен оценивать это. Таким образом, Бог дает человеку все необходимое для того, чтобы он мог быть управляющим. Тем не менее, когда мы говорим о Боге, о человеке, теперь мы попробуем сопоставить вот эти две точки и посмотреть, как вот эти две истины библейских рассматриваются или представляют нам историю. То есть, какова роль человека в Божьем плане? Во-первых, первый важный принцип. То, что человек – это творение, а не творец. Человек был всегда творением, и человек всегда будет творением. Даже тогда, когда мы будем в небесах, когда у нас будет теснейшее отношение с Богом, мы никогда не перестанем быть творением. Бог так и останется Творцом. Написано в Бытие 1 глава 27 стих: «И сотворил Бог человека». Между прочим, к этому принципу очень часто возвращаются различные авторы Священного Писания. Посмотрите, когда возникла вот эта сложная ситуация, когда Иов требовал у Бога ответа, Бог обращается к Иову, и смотрите, какие аргументы он использует. Его аргументы очень просты. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Некоторые люди говорят: ну, это нечестно так, если Бог будет качать своими мускулами и говорить: ну, посмотри, кто я, и посмотри, кто ты. Я не знаю, честно это или нечестно, но Бог это делает. Бог это делает, Бог реально говорит человеку. Говорит: посмотри, кто я. Иову говорит: посмотри, кто я, и посмотри, кто ты. Посмотри, что ты просто в другой весовой категории. Ты споришь со мной, у тебя нет достаточно даже функций твоих, даже качеств, даже критерий, которые в тебе существуют. Их нет для того, чтобы ты мог быть на одном уровне со мной. Посмотри следующий текст, который говорит о том же самом. В книге Иова, 40 глава, с 1 стиха. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои? Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он?» То есть смотрите, когда мы говорим о роли человека в божественном плане, мы должны помнить, что мы являемся творением. Мы не являемся Творцом, и мы должны подходить к Богу соответственно. Следующий шаг. Мы встречаем на протяжении Библии, всех разных частей Библии, мы встречаем очень важный элемент, который говорит нам о том, что человек, имея отношение с Богом, эти отношения были построены не на том, что Бог его заставлял. До 3 главы книги Бытия мы не встречаем никакого подавления воли человека. Мы встречаем очень ясно сотрудничество, добровольное сотрудничество между человеком и Богом. Человек является маленькой частью большого Божьего мира. Посмотрите, первый элемент, который встречается, это термин «Господь». Во 2 главе, с 4 по 9 стих, несколько раз употребляется этот термин. Смотрите, вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Посмотрите, 5 стих. «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю». 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». 8 стих. «И насадил Господь Бог». И так далее. Дело в том, что слово «Господь», оно требует сознательного подчинения. Имя Божие, которое открывается здесь на страницах Священного Писания, оно включает в себя нечто большее, оно включает в себя общение. Следующий элемент – добровольный физический труд. Смотрите, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Человек физически трудился, когда он был в саду Едемском. Это было еще до грехопадения. И этот труд был абсолютно добровольным. И этот добровольный труд был частью действий человека, которую он вкладывал в созидание Божьей славы. Смотрите, помните, мы говорили о том, что человек, который работает на предприятии, всякий владелец предприятия хочет, чтобы человек на него работал, чтобы человек работал на его интерес. Мы видим на страницах Священного Писания отношение Бога с человеком в том, что человек, он строил Божий мир. Этот мир человеку не принадлежал. Бог его дал, Бог его создал, и Бог дал его человеку в распоряжение. Но мы видим, что человек работает, созидая этот мир, он как бы вкладывает свой вклад, свои кирпичики в этот огромный божественный храм, который Бог строит. Человек был участником созидания единого проекта Божьей Вселенной. Следующее – добровольный умственный труд. Человек не только трудился физически, человек трудился умственно. Мы встречаем этот текст во 2 главе Бытие, 19-20 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и зверям полевым». Смотрите, человек не только участвует в физическом труде, мы видим, что человек участвует и в добровольном умственном или интеллектуальном труде. Следующий вопрос, который связан с той же самой темой, это в чем заключается высшая цель человека и Вселенной? Посмотрите, мы говорили о роли человека в Божьем плане. Мы говорим о том, что Бог сотворил человека личностью, Бог хочет, чтобы человек сотрудничал с этой личностью, сотрудничал с ним. Вот. Но когда мы сотрудничаем с Богом, нам хочется увидеть или понимать окончательную нашу цель. Когда человек стоит за станком и делает какую-то маленькую железячку, одно дело, когда он ее просто делает и не думает абсолютно о том, для чего она нужна. Другое дело, когда он понимает, что эта железячка будет частью огромного самолета. И без этой железячки самолет не сможет летать. И таким образом этот человек стоит за станком и делает маленькую железячку, но он строит самолет. То есть он делает что-то большое, он понимает, что он делает. Таким образом, каждый из нас, когда мы являемся участниками Божьего дела, вот этого процесса, в котором мы находимся, для нас очень важно понимать высшую цель. Окончательную цель человека и окончательную цель Вселенной. Начнем с неверных представлений. Пару неверных представлений. Первое – это атеистический взгляд. Для атеиста высшей цели нет. Ее просто нет, никакой. Слепое эволюционное развитие не гарантировано ничем. То есть никто не знает. Говорят, что Вселенная возникла в результате большого взрыва. То есть взорвалась материя, когда-то сжималась, она взорвалась, и вот сейчас разлетается, так говорят ученые. И никто не гарантирует, никто не знает, когда она начнет сжиматься назад. Будет она разлетаться так, или она быстрее разлетится. И что произойдет вообще при этом расширении, что произойдет с каждой маленькой солнечной системой и так далее, или созвездием каким-то. Все эти вопросы, которые, так скажем, наблюдаются, описываются ученым, они не имеют никакой гарантии абсолютно. То есть в атеистическом взгляде нет цели. Высшей цели просто не существует. Правда, наши советские атеисты говорили, что высшая цель – создать светлое будущее. Я не знаю, приходилось ли вам разговаривать, помните ли вы вот эти разговоры с атеистами. Я помню, в техникуме когда-то спрашивал у парторга, парторг беседовал со мной несколько раз, спрашивал, ну а что потом? Ну построим мы светлое будущее, а что потом? Ну, а потом пойдет по развивающей. Куда пойдет? Что такое развивающее? Куда развиваться, если мы построим светлое будущее? Если мы достигнем вот этой, ну, это нам трудно, но будет развиваться. Но дело в том, что кроме атеистического взгляда есть еще один неверный взгляд. Это либеральный или человекоцентричный взгляд. Ладно, атеистический взгляд, он далеко. Это атеисты, которые отвергают Бога совсем. Либеральный взгляд – это люди, которые называют себя верующими. Люди, которые служат Богу, думая, что они служат Богу. Но в действительности, служа Богу, у них все служение вращается не вокруг Бога, а вокруг человека. Человек, его личность и благосостояние рассматриваются в качестве высшей цели Вселенной. То есть тогда, когда они сталкиваются с какими-то ситуациями, в любом случае они выберут роль человека или позицию человека более важной. Ну, например, история израильского народа, Ветхий Завет. Бог уничтожает, дает народу израильскому повеление уничтожить все народности, которые там живут. Вы не задавались никогда вопросом, как жестоко, как несправедливо? Задавались, наверное, да? То есть, когда мы читаем, у нас, естественно, есть ценности, либеральные ценности, которые в нас существуют, гуманистические ценности. Эти ценности – святость и драгоценность жизни человека. И когда мы подходим вот к этой сложной ситуации, Бог – святой владыка, который обладает всем. Этот святой владыка дает повеление народу израильскому: уничтожьте все до последнего человека. И здесь мы не понимаем, каким образом это может быть. Верующий человек скажет так: да, я этого не понимаю, но я знаю, что если Бог так сказал, наверное, у него была какая-то важная причина, почему он так сделал. Верующий человек так сделает. Неверующий человек скажет, или либеральный человек скажет: что ж это за Бог? Другие люди скажут: нет, это еврейская мифология. Ветхий Завет не нужно воспринимать буквально, они скажут. Это просто древняя мифология, которая вот в такой форме представляла борьбу добра и зла. Ни один, ни второй вариант не подходит. Если мы знаем, что Бог абсолютный владыка, если мы знаем, что Бог является самым главным началом всего, в этом случае, да, мы сталкиваемся с ситуациями, которыми нам непонятны. Это факт. Я сталкиваюсь в моей жизни со многими ситуациями. Я знаю, вы сталкиваетесь. Но верующий человек всегда скажет точно так, как Иов. Помните, когда Иов склонился и сказал: Бог дал, Бог взял. Да, Иов не понимал, почему его дети, которые собирались каждый раз и радовались вместе, он молился о них, почему его дети вдруг в один день погибли. Он этого не понимал. И это трудно понять. Но верующий человек, он никогда не будет ставить человека в центр. Он даже в сложных ситуациях может сказать так, как Иов. Те из либеральных верующих, которые не верят в искупительную жертву Иисуса Христа, видят высшую цель человечества в моральном улучшении человека и общества. То есть они говорят, что наша цель в том, что вот мы чуть-чуть вот здесь станем добрее, и мы тогда отправим какую-то гуманитарную помощь в Африку, и там люди увидят, что мы добрые, и тоже станут добрее. И таким образом, рано или поздно, когда-то весь мир будет охвачен этим добром. В этом либеральные, верующие либеральные христиане видят цель, окончательную цель существования Вселенной в распространении морального улучшения человека и общества. Они, конечно, забывают одну важную проблему, что человек зол в своей внутренности, так говорит Библия. Следующий важный элемент. Те, кто верит в искупительную жертву Иисуса Христа, видят высшую цель в спасении человека от греха. Опять-таки я говорю о либеральных верующих. То есть это либеральные верующие, есть такие либеральные верующие, которые верят в искупительную жертву Иисуса Христа. И они видят, что самая главная цель на земле существует в том, чтобы спасти человека. На самом деле и они тоже не правы. Вы скажете: ну как так? Неужели спасение не является главной целью? А как же мы говорим о миссии? Как же мы говорим о проповеди Евангелия? Как мы говорим о том, что нам нужно быть жертвенными для служения и так далее? Да, действительно нужно быть жертвенными. Действительно, миссия и спасение человека играют важную, очень важную роль. Тем не менее, это не окончательная цель. Это промежуточная цель, которая существует для того, чтобы достигнуть более важной цели – славы Божией. Библия говорит об этом. Библия, и мы сейчас представим несколько библейских представлений. В либеральном взгляде на историю человек рассматривается в качестве наивысшей ценности, которой должно, на его взгляд, измеряться все. То есть человек, у атеиста – это человек, его животные потребности – у либерального верующего, который не признает Христа, его искупительную жертву, это человек и его мораль. У либерального верующего, который признает Христа, это человек и его спасение. Но в любом случае это человек. В любом случае все вращается вокруг человека. Я сегодня хочу сказать вам, братья и сестры, это очень важное обстоятельство. Мы должны понять, что человек не является центром Вселенной. Центром Вселенной является только Бог. Это должно стать нашей точкой отсчета во всем, что мы делаем. В нашей жизни, в наших решениях и так далее. Давайте посмотрим теперь на библейский взгляд на высшую цель человека и вселенной. В чем он заключается? Библия ясно говорит, что только Бог и торжество Его славы является центром всего существующего и окончательной целью и смыслом истории. Запомните это хорошо. Запишите это. Это один из важнейших принципов, который позволит вам заложить философию жизни, которая никогда не поколеблется. Дело в том, что весь мир имеет основание. Этот мир имеет фундамент, а этим фундаментом является Бог и торжество Его славы. Для нас слово «слава» потеряло его истинное значение, потому что мы его ассоциируем с лозунгами «слава КПСС» или «слава цементникам» или «слава еще там кому-нибудь». Вот. Это слово в действительности обладает гораздо более важным смыслом. Библия ясно говорит, что только Бог и торжество Его славы является центром всего существующего и окончательной целью и смыслом истории. Бог существует. Бог создал все для одной цели, для своей славы. И вот здесь возникает конфликт. Конфликт возникает в том, что люди хотят посягнуть на эту славу. Люди хотят противопоставить что-то Богу. Они хотят показать, что у меня у самого есть тоже что-то славное в достаточной степени, чтобы я мог противопоставить Богу. Я сам представляю ценность какую-то, и Бог должен со мной считаться. И Бог должен свою программу построить таким образом, чтобы она каким-то образом учитывала мои интересы. Так говорят люди, так думают люди, так вы думаете очень часто. Давайте посмотрим некоторые тексты Писания, которые говорят или подтверждают об этом. Вы знаете, я вчера и сегодня читал эти тексты. Мне 2 дня не хватило, чтобы их прочитать все. В Библии их очень и очень и очень много. То, что я выбрал самые яркие, самые важные. Посмотрите послание к римлянам, 11 глава. Очень ясно сказано, ибо все, абсолютно все на земле, абсолютно все во вселенной, ибо все из Него, им и к Нему. Посмотрите последнюю фразу. Ему слава вовеки. Аминь. Это апостол Павел пишет в послании к римлянам, после того, когда он долго рассуждает в 9, 10 и 11 главе о проблеме евреев, их отпадения, язычников, того, что они были привиты ко Христу и так далее. Слава Божия – это торжество величия, совершенства Его личности. Мы говорили о том, что слава, слово «слава» неправильно понимается. И часто, когда мы думаем о славе Божией, мы думаем о том, что это… Вот я просто должен сказать «Слава Богу», или я должен сказать «Слава Иисусу Христу», или я должен каким-то образом признать то, что Бог велик и славен. На самом деле, слава Божия – это гораздо больше. Слава Божия – это Его личность. Это торжество величия Его, совершенства Его личности. Это слава в Его личности, прежде всего. То есть Он существует, и Он настолько великолепен. Он настолько прекрасен, что Он излучает из Себя славу, что из самого Его существования оно настолько грандиозно, оно настолько торжественно, оно настолько совершенно, что оно обладает славой. Это примерно, когда вы смотрите на какой-то прекрасный вид, когда вы поднимаетесь на гору, и перед вами открывается панорама. И когда эта панорама захватывает ваш дух, это гармония. Зеленые горы, белые пики, океан, может быть, реки рядом. Когда все вот это переливается на солнце, и все это вызывает в вашем сердце восторг. Вы не кричите «Слава тому, что я вижу!» Вы замираете перед этим. Вы замираете, потому что вы видите эту гармонию. Вот точно так замирали многие поэты и композиторы, когда они прикасались к Богу, когда они видели Божью гармонию, они замирали для того, чтобы излить из своей души восторг. Восторг, когда они видели Бога, осознавали Бога. Больше того, это слава Божья в Его делах. Бог славен не только в своей личности, Он славен в своих делах. То есть все то, что Бог делает, все это то же самое абсолютно совершенно и вызывает или должно вызывать восторг. Во всяком случае, люди, которые будут в вечности, Когда они будут смотреть на Бога, на Его личности, когда они будут смотреть на то, что Он делает, у них будет одна реакция. Они будут поражены Его славой. Следующее. Слава Божия в Его отношениях с человеком. И, в общем-то, Библия посвящает основную часть свою вот этой теме. Отношение Бога с человеком. Библия показывает нам, как в этих взаимоотношениях является слава Божия. Следующее. Спасение и моральное добро, они также имеют своей целью славу Божию. То есть Библия содержит множество текстов, множество мест, множество текстов Писания существует, которые явно говорят о том, что спасение и наша праведная жизнь, я назвал это здесь моральное добро, то есть наши праведные поступки, наши святые поступки, все это имеет своей целью славу Божию. Посмотрите, Исаия 43 глава 7 стих. «Каждого, кто называется именем Моим, кого я сотворил, для чего? Для того, чтобы им было хорошо? Нет, я их сотворил для славы Моей. Образовал и устроил». Следующий текст. Исаия 60 глава 21 стих. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих». Для чего? Прославлению моему. Это реальность, друзья. Это реальность Библии. В Библии вы пришли в христианство не для того, чтобы вас прославили. Вы пришли в христианство, христианство вот какое оно, к прославлению Божьему. Для славы моей образовал и устроил. Посмотрите следующий текст. Исаия 61 глава. Известный текст. Помните, Христос начал свою проповедь с этого текста. «Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Это одно из самых известных, самых знаменитых мест, касающихся искупления, касающихся того, что Бог пришел сделать в образе Иисуса Христа. И цель этого действия – во славу Его. Следующий текст. Исаия 43 глава 1, с 1 по 7 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени моим, твоему, ты мой. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, каждого, кто называется именем моим, кого я сотворил для славы моей». Опять-таки, я еще раз повторюсь, это только маленькая верхушка айсберга. Библия полна такими текстами. Очень и очень их много. Еще один. Исаия 44, 23. «Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле». Некоторые люди не соглашаются, они говорят, ну как вот все это слава Богу, а как же Израиль, а как же мы, а где ж наши интересы, а где ж наша радость, а где ж наша цель, наш смысл и так далее. Мы дойдем до этого немножко позже. Я хочу вам показать то, что Библия абсолютно однозначно говорит, что все вокруг, все существующее вокруг существует с целью славы Божьей. Иеремия, 13 глава, 11 стих. «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моею славою, хвалой и украшением». Но они не послушались, написано. Еще один текст в Новом Завете теперь. Иоанна, 17 глава, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Вы понимаете, это молитва Иисуса Христа, первосвященническая молитва, которая описана в 17 главе Евангелия Иоанна. Иисус Христос приходит к Богу тогда, когда Он подводит черту своей жизни и деятельности на земле. И Он говорит об одной важной вещи, о одном важном принципе, который Он достиг. Он говорит, я прославился в них. Ефесянам, 1 глава, 4 стих. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей. Смотрите, Он избрал нас, Он усыновил нас через Иисуса Христа для того, чтобы прославиться, в похвалу славы благодати Своей. Опять-таки, мы часто забываем об этом. Мы не хотим видеть Бога таким. Мы не хотим видеть Бога таким, что вот Он использует нас для того, чтобы Сам прославиться. Если бы люди делали это было бы плохо. Если бы я использовал вас для того, чтобы с помощью вас заработать себе славу, это плохо. Так, да? И мы привыкли вот эту человеческую мерку переносить на Бога и думаем, что да, здесь написано много таких мест, но мы их как-то не замечаем. Мы не читаем их. Или читаем, видя в них свой какой-то смысл. Мы думаем, что да, слава Богу, для славы, в похвалу, славы, благодати. Да, это для чего-то, но на самом деле наш интерес нам тоже должен быть. Наш интерес. На страницах Священного Писания рассматривается только в свете этого библейского или божественного интереса. Следующий важный принцип. Христианская святая жизнь имеет своей высшей целью прославление Бога. Посмотрите, Иоанна 15 глава, с 8 стиха, речь идет о приношении плода. То есть, вот Бог говорит нам о том, что мы приносили плод. И Он говорит, что приношение плода имеет одну цель. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Следующий текст об этом же. Филиппийцам 1 глава, 10 стих. Чтобы вы, познавая лучшее, были чисты, и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. То есть, смотрите, плоды праведности, которые мы делаем их прежде всего не для того, чтобы нам хорошо жить. Нам иногда кажется, и нам мы и часто говорим, и либеральные проповедники так проповедуют, любите друг друга, потому что от этого жить лучше. Это факт. Действительно, если мы будем любить друг друга, лучше жить будет от этого. Но цель основная нашего духовного плода, приношение любви или иметь любовь друг к другу, основная цель – это прославлять Бога прежде всего. И так же и о мире, так же и о всех остальных качествах, долготерпении и так далее, о всех духовных плодах. Дальше, не только приношение плода, но также и служение имеет свою цель, целью славу Божию. Посмотри, 1 Петра 4 глава 11 стих. «Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог». Это повеление, абсолютно повеление. Все то, что мы делаем, вращается вокруг вот этой важной истины, этого важного принципа. Дальше, единство тоже имеет свою целью славу Божию. Римлянам 5 глава 5 стих. «Бог же терпение и утешение». «Да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Следующий принцип. Свидетельство окружающим людям то же самое имеет своей главной целью славу Божию. «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что сделали? Спаслись от ада». И прославляли Отца вашего Небесного. Следующий шаг. 1 Петра 2 глава 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть очень ясно, речь идет о том, что тогда, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы живем это Евангелие, когда люди вокруг нас видят Евангелие в нас, независимо от того, спасутся эти люди от ада или не спасутся, имя Божие будет прославлено. Потому что смысл самого свидетельства является прославление Бога. Мы коснемся этого вопроса немножко дальше. Больше того, друзья, это не только панорама Библии говорит об этом. Библия повелевает нам. Она повелевает вам и мне. Она повелевает очень ясно сегодня. Посмотрите. «Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему, вот поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Каждому из вас, друзья, Если вы сегодня считаете себя христианином, сегодня вас это касается. Сегодня, если вы куплены дорогою ценою, сегодня к вам Бог говорит, поэтому прославляйте Бога. Это повеление. Живите для Божьей славы. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Смотрите еще. Некоторые думают, что прославлять Бога – это прийти в церковь и выйти на сцену, и каким-то образом прославить Бога со сцены. На самом деле немножко по-другому. Посмотрите. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете? Все делаете. Для чего? Во славу Божию. Работаете на работе, работаете во славу Божию. Читаете книгу, читаете ее во славу Божию. Смотрите телевизор, смотрите во славу Божию. Проверяйте абсолютно все, что вы делаете с этой точки зрения. Давайте эту оценку, насколько Бог прославляется тем, что я сегодня, сейчас делаю. Слава Господу – это состояние души, это наше восхищение Богом. Это то, что мы вкладываем в себя, вкладываем наше лучшее чувство по отношению к Богу в каждое дело, которое мы делаем. Это повеление. Конкретное, абсолютное повеление. Посмотрите, и иное что делаете, все делаете во славу Божию. У нас нет времени для того, чтобы останавливаться на этих текстах долго. Я думаю, что периодически мы будем... Я буду проповедовать на некоторые из этих принципов, очень важные принципы. Следующее. Прославление Бога – это высшее благо для человека. Наконец мы подошли к нам, к нашим интересам. Да, действительно, когда Бог говорит о наших интересах, Он говорит о том, вернее, о своих интересах, о наших интересах, Он говорит очень просто. Посмотри 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Дело в том, что без Бога слава и удовлетворенность человека невозможны. Вот смотри, что происходило во время грехопадения. Человек до грехопадения жил в одном обществе с Богом. Он был частью Божьего общества. Он принадлежал Божьему царству. Больше того, Бог дал ему право владычествовать над землей. Он ощущал себя, что он был причастен ко всему тому, что происходит. Но посмотри, как только человек нарушил волю Божию, как только человек пошел против Бога, восстал против Бога, так человек сразу же лишился славы Божией. Он лишился не только славы Божией, он лишился и своей славы. Потому что его вся слава, его все добро, оно полностью зависело от Бога. Поэтому, когда мы говорим о том, что «ибо так возлюбил Бог мир», мы говорим о том, что Бог любит нас. Когда мы говорим о том, что Бог желает нам добра. Когда мы говорим о том, что Библия написана для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Это факт, это правильно. Но этот факт действует только единственным способом. Только тогда наша жизнь будет лучше, когда мы станем частью славы Божией. Посмотрите еще раз на этот текст. «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем». То есть, посмотрите, чем выше слава Божия, тем дороже и ярче слава человека в нем. То есть, если вы работаете на предприятии, и вы чувствуете себя частью этого предприятия, вы имеете там акции какие-то в этом предприятии, вы знаете, что ваше предприятие любит вас и никогда вас не бросит, и эта фирма действительно хорошая, и вы видите свое будущее там. Вам очень приятно увидеть в заголовке газет добрые слова о вашей фирме. Так, да? Вот это то же самое, что мы говорим о человеке во Христе. То есть наше добро неразделимо от добра Божия. Если мы не в Боге, у нас добра вообще нет. Тогда, когда мы в Боге, все наше лучшее только тогда, когда Бог лучше. Все наше доброе и яркое и светлое только тогда, когда Бог добр, ярок и светен. Вот почему Библия так много говорит нам о том, что мы познавали Бога. чтобы мы искали Бога, чтобы мы могли жить Богом, общаться с Богом. Почему? Потому что наше счастье там, потому что наша слава там, наша удовлетворенность там в Боге. Это очень важный принцип. Опять-таки, еще раз скажу, что у нас не хватает сейчас времени подробно коснуться этой темы. Это тема, которая включает в себя вот эту ценность человека в глазах Божиих или ценность человека в его личности. Если мы только выдвинем человека и сделаем его самого ценным вне Бога, он теряет моментально всякую ценность. Следующий важный элемент – это не только, мы видим не только спасение для славы Божией, святую жизнь для славы Божией, мы видим не только приношение плода и свидетельства для славы Божией, мы видим не только прославление Бога как обязанность христианина, мы видим, что на страницах Священного Писания многие Божьи люди, все, чем они занимались, прославляли Бога. Посмотрите, Давид, 1 Паралипоменон, 16 глава, 7 стиха и дальше. Это его первый псалом. Вы никогда не встречали, не обращали внимания, какой псалом Давид написал первым? Вот он. Он не в псалтыре. Он в книге 1 Паралипоменон. Посмотри, в этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Двоеточие. Дальше псалом. С чего он начинается? С простого утверждения, с простой истины. Славьте Господа. Этот псалом был дан тогда, когда Давид устроил скинию. Когда скиния закончена, когда ковчег внесен, когда началось богослужение, когда все, казалось, завершилось. И Давид первое, что он провозглашает, первые слова, которые были пропеты в этой скинии, были слова «Славьте Господа». Почему? Потому что Давид очень ярко понимал, что вокруг славы Божией все. Я не знаю, как вы, дорогие друзья. Мне кажется, очень часто у нас недостает вот этого первого слова «Славьте Господа». Мы, приходя даже в церковь, даже в скинию, даже в то место, где мы собираемся, у нас нет в душе вот этого «Славьте Господа». И нам нужно постараться. Мы будем делать все, что мы можем со стороны руководства церкви, со стороны тех участников, которые за это отвечают. Мы будем делать все, что можно для того, чтобы мы могли славить действительно Господа. Это нормально. Больше того, это не только нормально, это единственное, что правильное в церкви. Смотрите дальше. Провозглашайте имя Его. Возвещайте в народах дела Его. Пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его. И ищите непрестанно лица Его. Продолжается псалом, 23 стих. «Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует». Вы посмотрите, как насыщен был этот первый псалом славой. Давид буквально, он как бы тонул в этом океане славы Божией. Он настолько ярко ощущал Божье присутствие, что все, что он мог делать, он восхищался Божьей славой. Апостол Павел, посмотрите, мы уже читали этот текст Римлянам, 11 глава. Мы читали последний, 36 стих. Давайте с 33 прочитаем. «О бездна богатства! И премудрости, и видения Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, ибо кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен воздать, ибо все из Него, им и к Нему, и Он заканчивает Ему слава во веки. Аминь». Посмотри, сколько восхищения в этих словах. Это апостол Павел, это интеллектуал. Это человек, который только что здесь философскую раскладку давал нам о суверенности Божией, о Израиле, о язычниках и так далее. В 9, 10, 11 главах послания к Римлянам. И вот этот человек, глядя на всю вот эту панораму того, что Бог делает, он не может ничего больше сделать, как только замереть перед Богом и провозгласить вот эти слова «О бездна богатства и премудрости Божией». Почему мы так не восхищаемся Богом? Или мы не думаем о Боге, или мы не видим Его славы, или эта слава не играет такую важную роль, или мы стесняемся это делать. Давид это делал, Павел это делал. Посмотри, не только Павел это делал. В Ефесянам 2 Петра 3 глава 18 стих. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Смотрите, мы, конечно, часто произносим примерно так. «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Это не слава. Это ваше нудное бормотание. Это не слава. Слава тогда, когда душа поет. Это кощунство. Когда мы вот так произносим ему слава, аминь. Это не слава. Это пародия на славу. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о Творце Вселенной. И когда мы к Нему прикасаемся, мы говорим о действительно Его великолепии. Следующий текст. Иоанн. Откровение, 1 глава. Начинает Иоанн свою главу. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, соделавшему нас царями и священниками, Богу Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Смотри, мы перечислили Павла, Петра, Иоанна. Я мог бы еще поставить сюда цитату из Иуды, из Иакова, из послания к евреям. Все библейские авторы говорят об этом. Следующее. Не только люди Божьи, и ангелы тоже видели свое высшее благо в прославлении Бога. Посмотрите, Луки 2 глава с 13 стиха. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу». Это то, чем занимаются ангелы. Слава Божия действительно является смыслом вселенной.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!